Тему своей проповеди я назвал «Ласковый убийца». И сегодня мы пробуем ответить на вопрос, почему христианин должен бодрствовать. А вообще, почему я выбрал именно это название для проповеди? Дело все в том, что я связан с медициной, и в медицине это название носит один из вирусов, который убивает человека годами, десятилетиями. И есть какие-то небольшие симптомы, но в основном человек ни на что не жалуется, да, к чему-то привыкает, и после долгих лет он сталкивается с неутешительными прогнозами. Сегодня поговорим о грехе. И первый текст, который я хочу прочитать, это первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Вообще, в еврейском языке, в одном из словарей, грех на иврите имеет такое значение. Производные этого слова указывают на движение в неверном направлении. И сегодня я хочу порассуждать на тему, что грех, он не всегда протекает остро, то есть не всегда грех поражает сразу. И зачастую грех, как и хроническая болезнь, он течет долго. И зачастую мы имеем с таким долгим малосимптомным процессом. И христиане, как и все люди, подвержены этому заболеванию. Но почему же Библия нам столько говорит о бодрствовании нашей души? Как правило, грехи, они не рождаются за минуту. Как правило, грех посредством многих лет, посредством маленьких компромиссов, он приводит человека в тяжелое положение. И маленькие компромиссы, они сначала кажутся таким безобидным, и думаю, что ничего страшного, пойду здесь на уступку. И со временем маленький компромисс, он перерастает в привычку. Уже привычка, она с долгим временем человек перестает быть чувствительным к этому. Он понимает, его совесть перестает видеть в том, чем он живет каждый день, какие-то неверные шаги. И зачастую после того, как грех превращается в привычку, там недалеко и до рабства греха. И человек даже может не понимать, что он движется в неправильном направлении, потому что иногда радикальных каких-то перемен в жизни человека нет. И глобально все как и было, да, но все начинается с малого. Иногда даже сам человек или окружающие не могут видеть этих изменений, они проявляются только со временем. И дьявол прекрасно понимает, как нужно работать с людьми. Он понимает слабости каждого человека и бьет именно в ту точку. Грех, и все начинается с вопроса, неужели все так категорично? Неужели все так будет? А подлинно ли? А что будет, если ты это сделаешь? И если не сопротивляться греху, он начинает подтачивать стену твоего сердца и потихоньку заполняет собой. Если мы упускаем из вида даже маленькие, непримечательные симптомы, мы рискуем упустить болезнь греха. И первый пример, который я хотел вам привести, это пример Давида. Все мы помним этого героя Библии, да? Бог говорит, что он был по сердцу его. И вот что мы читаем. Это 1 Царств, 21 глава, 10 по 13 стихи. 1 Царств, 21 глава, с 10 по 13 стихи. «И встал Давид, и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гевскому. И сказали Анхусу, слуги его, не это ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах? И говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч. Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гевского». Изменил лицо свое перед ним и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях и пускал слюну по бороде своей. Что стало с Давидом? Мы видим, что прошло какое-то время, с этой легендарной битвы между Давидом и Голиафом. И что же превратилось? Мы как будто видим двух разных людей. Почему Давид солгал священникам? Как он оказался в городе своего злейшего врага? Ответ прост. Его фокус переместился с Бога на свои страхи. Мы как будто бы наблюдаем две разные истории. Несколько глав назад перед нами предстает юноша, который не боится великана. Да? Если по некоторым данным Голиаф был около 3 метров, да? Если для меня, например, Дима Ребров великан, да, то представьте Голиафа наравне с Давидом. И Давид не боится его. Почему он не боится? Ведь Голиаф с юности занимался всеми вот этим воинским делом. Он знал, как убивать. Ему этого учили с детства. И Давид не видит перед собой вооруженных до зубов великана. Перед ним стоит человек, поносящий Бога. И это главное. Это главное, что видит Давид. В его глазах нет страха. Давид понимает, что впереди него идет всемогущий Бог. Немножко вернемся назад. Вспомним эту историю. 17 глава, тоже 1 Царств, 45 по 47 стихи. «А Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Мы видим эту историю и вспоминаем, что все войско израильское перед тем, как Давид пришел, оно дрожит, оно боится. Никто не решает выйти на этот бой с Голиафом. Но Давид, он не боится, он понимает. Понимает, что в первую очередь это война Бога. И у него нет страха. Мы видим, что Давид приходит, когда Саул начинает за ним гнаться, он приходит в город злейших врагов, филистимлян. И в этом случае Давид берет поводья своей жизни в свои руки. Мы не видим вот по хронологии процесса, чтобы Давид обращался к Богу именно в этот момент. Мы не видим, как Давид поет псалмы Богу. Мы видим, что Давид сильно боится. Он видит вокруг себя только опасность. К семье он не может прийти, потому что он поставит всю ее, может подвергнуть опасности всех своих близких. В остальной части Израиля он понимает, что в любом уголке его могут выдать, могут донести, готовы непременно сказать царю его актуальное местоположение. И Давид в отчаянии бежит к врагам. Но что мы видим? Давид, прибегая в тот город, он настолько боится, что притворяется безумным. Представьте Божьего человека, который падает, бьется о землю и настолько боится, что его убьют, что притворяется безумным. И это странно. Это странно. Вот что пишет Макс Лукада в книге своей «Выйди навстречу своим великанам». Давид в панике. Он чувствует себя ягненком в стае волков. Высокие люди, еще более высокие стены. Пронзительные взгляды, острые копья. Мы бы хотели услышать молитву Давида, обращенную к его пастырю. Нам бы хотелось порадоваться его провозглашением о силе Божьей. Однако не удивляйтесь, Давид не видит Бога. Он видит надвигающуюся на него беду, поэтому он берет управление своей судьбой в собственные руки. И великаном в данной истории становится не Голиаф. Великаном его сердца становится Саул. Бывают ли в нашей жизни такие истории? Сфокусированы ли мы на Боге все время? Или же нам нужны трудности, чтобы обновить свой взор к небу? Конечно, Бог и через трудности показывает себя и обращает свой взор на себя. Но мы видим, что череда трудностей и проблем перевела взгляд Давида с Бога на землю. Что мешает нам? Не обязательно это должны быть какие-то проблемы и трудности на этой земле. Иногда спокойная, сытная и размеренная жизнь перенаправляет наш фокус на себя. И мы тоже рискуем увести свой взор с Бога. Второй пример. Хотел бы привести, это Петр. В Матфея 14 главе, 28 по 30 стихи. «Господи, если это Ты, — сказал тогда Петр, — то повели мне прийти к Тебе по воде. Иди, — сказал Иисус. Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу. Но увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал: „Господи, спаси меня!“» Если мы не стоим крепко в вере, мы падаем. И Петр, он показывает нам важность того, чтобы мы держались взгляда на Христе всю свою жизнь, все время, потому что хорошее начало не означает хороший конец. И когда Петр вышел, он какое-то время еще шел по воде, но увидев волны, увидев сильный ветер, увидев бушующее море, он начал тонуть. Почему? Потому что он переменил свой взгляд. Страхи завладели его сердцем. И также и в нашей жизни, когда наши мысли не сосредоточены на Христе, мы рискуем быть поглощенными мирскими проблемами, мирской суетой. И вокруг нас всегда будут трудности. Никто не говорил, что будет легко. Всегда будут болезни, всегда будут проблемы, которые нужно решать здесь, сейчас. Но каждому из нас, как Петру, Бог говорит: «Смотри на меня, я выше всего этого», и протягивает ему руку. Хотелось процитировать одного проповедника, Тимура Расулова. Он говорит так: «Духовная жизнь – это как езда на велосипеде. Если ты останавливаешься, ты падаешь. Нужно постоянно двигаться». Следующий пункт – это работа над сердцем происходит каждый день, а не только по воскресеньям. У меня был хороший знакомый, который с детства был в церкви. Он родился в семье верующих родителей. У него было много талантов и способностей. В молодости он активно служил, где-то, как и все, делал ошибки. Но со временем он перестал появляться в церкви. Почему-то его мы перестали его видеть, и все свои отговорки он говорил так, что: «У меня сейчас работа, я сейчас устал, не могу, у меня дела». И понемножку он отходил от церкви, от братьев и сестер, и где-то он сделал маленький компромисс, где-то он свернул не на ту дорогу. Мы видим, что процесс греха, он не бывает всегда острый и быстрый. Это тянулось с моим знакомым года. А поначалу никто не понимал, никто особо и не его не осуждал, не говорил, потому что все думали, что сейчас он вернется, сейчас он доделает свои дела, сейчас у него закончится работа, он вернется. Но почему-то этого не происходило. Хроническая болезнь греха затянула молодого парня незаметно для него самого. И, к сожалению, спустя года 3-4 вот такого своего существования он резко заболел, и где-то через там, спустя дни, там, неделю, он оказался в реанимации и умер. Ему не было 40, и никто не мог предположить, что так будет. Он сам не мог представить, что случится такое с ним, именно с ним. Ведь все думают, что меня это пронесет, у меня еще долгая жизнь. И если что, вдруг все я в будущем поменяю. Но грех усыпил его бдительность, он уже не бодрствовал. Как важно сохранять фокус в нашей жизни, как важно видеть Христа в каждом нашем дне. И мы работаем над нашим сердцем каждый день, возможно, сами этого не понимая. Речь идет не только о том, что мы читаем Библию, молимся, ходим в церковь, да, но наша духовная пища состоит порой не только из таких вот правильно духовных вещей. Иногда мы можем себе позволить посмотреть фильм, сериал, книгу, и все то, что мы читаем, все то, что мы смотрим, оно отобразится на нашей жизни. Я не говорю, что теперь нужно читать только Библию, только духовную литературу, но просто проанализируйте свою жизнь, посмотрите, на что вы ее тратите, как и что вы смотрите, чем вы живете сегодняшним днем. Вся наша духовная пища, какая она бы ни была, она влияет на наше сердце. Все, что мы смотрим, все, что слушаем, что читаем, оставляет след. И потом мы дадим отчет. Отчет Богу. Задайте вопрос себе и честно ответьте, чем я живу сегодня, какую духовную пищу я предпочитаю, сколько минут, сколько времени я уделяю молитве и чтению Писания. Делаю ли я это качественно? Отдаю ли я самое лучшее время наедине с Богом? Или я откладываю это на потом, когда приду с работы, с учебы, со школы, когда уже буду не в силах что-то читать, анализировать? Просто подумайте и ответьте честно для себя. Но что же делать? Как поддерживать фокус на Боге? Мы читаем в Евангелии от Марка, 1 глава, 32 по 35 стихи. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Еще раз. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. А в этом тексте и во многих других евангелисты пишут и описывают, как Христос осознанно подходил к общению с Богом. Он выделял и планировал это время. Он, как никто другой, понимал важность молитвы. И несмотря на свой суперплотный график, да, если мы можем, например, сказать, что у нас сейчас вообще нет времени, то одно, то другое, то третье, все навалилось. Но посмотрите, как жил Христос. У него постоянно без отбоя были рядом люди, которые страдали и духовно, и физически. И он говорил с ними, он исцелял их. У него практически не было свободного времени. Он все время тратил на служение, абсолютно все. Но все равно Иисус находил время. Он встал весьма рано. То есть, когда все остальные спали, Иисус встал, он был на 100% Богом и на 100% человеком. То есть, мы не можем сказать, что Иисус не уставал. Он уставал, как и все люди. Но он находил это время в ущерб своему отдыху. Он вставал на колени, шел в пустынное место и молился. Если Господь Иисус Христос каждое утро испытывал потребность в молитве, то насколько больше нуждаемся в этом мы? Он вставал и удалялся утром весьма рано. Молитва должна быть предметом не личного удобства, а самодисциплины и жертвенности. Если вы снимаете перчатки в сильный холод, не удивляйтесь обморожением. Если вы лезете руками в розетку, не удивляйтесь ударом тока. Если мы не будем искать Бога каждый день, мы рискуем быть поверженными греху. И что хотелось бы сказать? Как в итоге бодрствовать? В начале каждого дня настраивайте свой взгляд на Бога. Отделите время, где вы находитесь одни, где нету, где тихо, и где вы можете тихо, спокойно, в уединении с Богом открыть свое сердце и настроить свой день рядом с Богом, чтобы Бог вел вас. Просите у Него мудрости и сил на грядущий день. В заключении прочитаю стих Колоссянам. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном». Аминь.